Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Олена Тиханович. Александр Лукашенко обяцае прыватызаваць стратныя калгасы. У Ваўкавыску парэшткі сярэднявечнага могільніку былі перапахаваны як астанкі невядомых чырвонаармейцаў. Голас народа. Чаму ў Беларусі цэны вышэйшыя, чым у Польшчы, а заробкі меншыя? Гэта і іншыя тэмы ў бліжэйшай паўгадзіне. Заставайцеся з намі. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя. Завёў Александр Лукашэнка сёння 14 ліпеня. Такое абяцанне прагучала падчас сустрэчы кіраўніка дзяржавы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам, які адначасова з'яўляецца кіраўніком працоўнай групы ў справе ўдасканалення дзяржаўнай аграрнай палітыкі. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Прыватызацыю паабяцаў сёння Александр Лукашэнка большай частцы сельскагаспадарчых прадпрыемстваў краіны. Мы дамовіліся, што павінны падтрымаць тых, хто сёння можа выйсці на бясстратную працу і працаваць самастойна. А тым, хто не хоча і не можа, мы павінны даць тэрмін як мінімум да канца году і прыватызаваць, прадаць тым, хто хоча працаваць. Пры гэтым, як перадае Белта, Лукашэнка звярнуў увагу, што цяперашнія кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў там ужо працаваць не будуць, магчыма, нават спецыялістамі. Каментуючы новую ініцыятыву кіраўніка дзяржавы, эканаміст Міхась Залескі назваў яе досыць дзіўнай.
Стратных прадпрыемстваў, папросту кажучы, у нас палова. Паводле апошняй статыстыкі, 258-59%. Але гэныя лічбы прыхаваныя крыху яшчэ таму, што там жа ж ведаеце, колькі ім даравалі ўжо гэнай запазычанасці ўсім гэным сельгаспрадпрыемствам. А потым вельмі дзіўнае такое пытанне прыватызаваць. У майго таты, я не стары яшчэ чалавек, у майго таты была зямля, і ён мне пальцам паказваў, дзе яна. Дык як яе будуць прыватызаваць? Яе камуністы адабралі ў сялян гэную зямлю. А зараз яшчэ, каб яе мець, трэба яе прыватызаваць. Гэта вельмі небяспечная заява.
На думку Залеска, падобныя заявы цягнуць за сабой чарговую несправядлівасць у дачыненні да беларусаў.
Таму што ў майго таты зямлю адабралі і ні капейкі за яе не далі. Такіх людзей тут мільёны.
Калі ўлічыць, што рэнтабельнасць сельскай гаспадаркі ў Беларусі складае ўсяго 5-6%, то можна казаць, аграрныя прадпрыемствы, за рэдкім выключэннем, фактычна ўсе стратныя, адзначае эксперт у галіне аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук.
Ніхто нічога не будзе рабіць, таму што, калі насамрэч зарабіць тое, пра што кажа наш прэзідэнт, прадаць збанкручаныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, гэта будзе адзначаць рэвалюцыю. Ніхто нічога нікому не будзе прадаваць і знову будуць спісваць даўгі. Часам кажуць, што Лукашэнка адбудаваў сістэму, якая яму падпарадковаецца. Усё зусім адварот. Ён адбудаваў такую сістэму закладнікамі, якой і ставіць. Не ён кіруе імі, а яны ім кіруюць. Менавіта так сёння сістэма адбудавана, і нічога ён, як творца гэтай сістэмы, ідэалагічны творца і арганізацыйны творца, нічога з ёю не можа зрабіць, таму што любы рух у гэтым напрамку будзе азначаць імгненны канец і самаго спадара Лукашэнкі.
Падобна, што сёлетні ліпень становіцца месяцам эксперыментаў у аграрным комплексе Беларусі. Так, вытворцы малака з Магілёўскай вобласці атрымалі права самастойна вызначаць са станой і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Дазвол на такі эксперымент ім даў 7 ліпеня асабіста Александр Лукашэнка, наведваючы сыраробны завод у Бялынічах.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці стала Беларусь абвяржэннем тэорыі транзіту? Ці паставіць Лукашэнку помнікі пасля яго сыходу ў гісторыю? Гэтае пытанне пра кім акцэнце абмяркоўваюць эксперт беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў, публіцыст Дмітрый Саёнак і дырэктар інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч.
Пра кім акцэнт пазней у эфіры. Ва ўкраінскім Луганску з раніцы працягваюцца баі паміж сіламі антытэрарыстычнай аперацыі і сепаратыстамі. Нягледзячы на тое, што пэўная колькасць узброеных прарасійскіх сілаў пакінула горад, украінскае кіраўніцтва заклікае жыхароў пазбягаць усходніх раёнаў і не выходзіць з дамоў без пільнай патрэбы. Пра сітуацыю ў горадзе Кацярыне Зайкоўскай распавёў старшыня праўлення Луганскага праваабарончага цэнтру «Поступ» Константин Рэуцкі.
Господар Константин, ці можна лічыць, што Луганскі аэрапорт уже цалкам вызвалены ад тэрарыстаў?
Аэрапорт не был занят, он был блокирован. По состоянию на ночь в аэропорт пришло подкрепление украинских силовиков, и блокада была частично снята, но, насколько я понимаю, еще не полностью. Наши источники пока не торопятся рапортовать о полной победе в районе аэропорта.
За минулые сутки у Луганску загинуло 6 мирных жыхароў, столько ж шпиталізавана. Гэта значит, что обстрелы вядуцца ў жилых кварталах?
В пригородах Луганска идут бои, и вчера еще продолжались обстрелы жилых кварталов. Точно знаю, что несколько человек погибло во время артиллерийских или минометных обстрелов. Пока еще сложно сказать, что это было и кто именно стрелял, но есть высокая вероятность, что это провокация боевиков. В любом случае, ситуации, когда боевики, обороняющие в итоге жилых кварталов, ставят под удар таким образом мирное население, к сожалению, неизбежны.
Расповедите про бытовые умовы життя у Луганска. Ці ўсе тавары ёсць у крамах, ці працуюць камунальныя службы?
Сітуацыя з прадуктамі не критична, но многіх прадуктов уже начинает не хватать. Отчасти это связано с тем, что там довольно странная ситуация со снабжением, потому что, по разным данным, около 40% населения Луганска уехало из города. И вероятно, что владельцы магазинов не смогли отреагировать на изменения рынка. Возникали перебои некоторыми группами товаров, вероятно, из-за поставок. Но я не могу сказать, что Луганск находится в блокаде и люди там голодают. Это не так. Мэрия рапортует о том, что работают коммунальные службы. Даже еще вот буквально позавчера хвасталось о том, что ремонтируются дороги, ходит общественный транспорт. Конечно, не в таком режиме, как обычно, но тем не менее он ходит. Работают магазины, аптеки. Из города можно выехать и въехать. Но по крайней мере, беспрепятственно пока это можно сделать на железнодорожном транспорте. Из города идут две железнодорожных ветки. Одна из них взорвана террористами. И поезда в московском направлении не ходят, и на север области. А направлением Киева можно выехать без проблем.
На вашу думку, на якой стадии вызволения Луганску от террористов у рамках антитеррористичной операции?
Вряд ли вам кто-то даст ответ на этот вопрос. Очень много зависит и от воли командования, и от профессионализма бойцов. А то, с другой стороны, это зависит и от того, насколько будут сопротивляться боевики, насколько решительное настроение, сложно сказать. До этого времени мы видели, что антитеррористическая операция тормозилась по достаточно странным причинам, трудно объяснимым логически, и они все были связаны в основном с позицией украинского командования. Все можно было бы сделать гораздо раньше. Более того, всего этого можно было легко не допустить.
По телефону из Луганска правооборонца Константин Рэуцкий. Дзяржаўныя расійскія каналы працягваюць інфармацыйную вайну супраць Украіны. Не так даўно адзін канал паказаў кадры з мастацкага фільму «Брэсцкая крэпасць», дзе дзяўчынка плача каля трупа маці. Дзіця выдавалі за ахвяру бамбёжкі, ці то Данецку, ці то Славянску. А апошнімі днямі з'явіліся новыя жахлівыя гісторыі пра то, як украінскія ваенныя нібыта прыбілі цвікамі трохгадовага хлопчыка да дошкі аб'яваў. Дзяржаўныя расійскія каналы ОРТ, РТР, а таксама НТВ, МІР рэтранслююцца на Беларусь, і гэтыя сюжэты бачаць і беларускія гледачы. Як гэта ўплывае на беларусаў? Меркаванні медыаэкспертаў выслухала Інна Студзінская.
Про хлопчика, якого нібыта распяли на дошцы аб'яваў на центральной площі Славянску, распавяла на першым расійскім канале нейкая Галіна Пышняк, якая прадставілася уцякачкаю са Славянску. Ніякага відэа пацверджання ў сюжэце не было, толькі словы Галіны Пышняк. Карыстальнікі сацыяльных сетак, а пазней журналіст новай газеты Яўген Фельдман ўжо выкрылі, што гэта Галіна Астапенка, якая пастаянна пражывае ў горадзе Абухаў Кіевскай вобласці. Сваё абурэнне каналам УРТ уже выказали лидер российской партии «Прогрессу» Алексей Навальный, сустаршиня партии РПР «Парнас» Борис Немцов. И хоть про спевный час фальшивки российских СМИ выкрывают, уздеяние на глядачов яны оказывают, каже оглядальник тыдневика «Белорусы и рынок» медиа-эксперт Павлюк Быковский.
Установочные сюжеты уплывают на эмоциональный стан. Люди отсюда с большим доверием ставятся до того, что они бачат по телебачению, не тянут. Бачит, бо важна не только та картинка, які є сняття, а той текст, який зачитує диктор, і тоді у чоловіка виникає відчування, що він це все бачить. Все це впливає на думку людей, це є маніпуляція, і ці маніпуляції реально мають ефект. Коли брати білоруських телеглядачів, то російські телеканали у нас ретранслюються державними телеканалами Білорусі, у кабельних сітках більшість каналів, те, що з так званого соціального пакету, так само ретранслюється. Тобто білоруські влади відують, що вони сидять на рубильнику, але цей рубильник не отрубається.
Юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець відзначає, що Білорусі сьогодні знаходяться у інформаційної російської просторі. І як показують виніки соціологічних дослідженню, більшість білорусів приймає позицію, яку ретранслює Кремль про свої телеканали. Із гэтага можна зробити дві вислови, каже Андрій Бастунець.
Перша основа, что, на жаль, развитие новых технологий, развитие интернета не привело до тех выников, которые чекали. Все ж таки телебачення остается сродком маніпулювання громадской свідомостью. И другие те меры, которые на початку 2000-х годов принимали белорусские урад, президенты, для того, как зменшить уплыв российских телеканалов, там было, и они все ж таки вынику не дали. И когда наше телебачення научилось по двухкосі блокувати сюжети, які пишуть непосередньо президента, то ось такий пропагандистський накат, він протягує і на Білорусі.
Сябра управління БАШ, медіаексперт Олександр Коктыш розповів, що літерально день тому він розмовляв зі знайомим високопоставленим чиновником. І навіть представник вертикалі влади сказав, що те, що показують російські канали про Україну, це перебор. Олександр Коктыш каже, що усі білоруські сродки масової інформації, і державні, і незалежні, оказалися не готові до такого інформаційного тиску з боку Росії.
Звісно, в першу чергу оказалися не готові державні СМІ, тому що на фоні лобових атак росіян, вони виглядають, можна сказати, як мінімум крихо бездопоможно. Не державні СМІ, звісно, виграють, але все одно тут складано змагатися і сказати, що ось ми перемагаємо. Нам довіряють абсолютна більшість білорусів, так само тяжко. Але, наприклад, я навіть своєї власної матері можу сказати, коли раніше вона абсолютно безоглядно довіряла російським СМІ, то тепер я так само узникають питання. І це питання вже говорить про те, що на 100% вона не довіряє всім фактам, сюжетам, які дають російські СМІ.
Каже Олександр Коктыш. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. Неефективні сільгаспрадприємства, які тягом полгода не позбавляться від стратів, будуть приватизовані, пообіцяв Олександр Лукашенко. Могилевская санстанция выявила у черницах, собранных для вёски Лежнёвка, двойное превышение допущальной нормы цезию. У Аложине громадские активисты проводят пикет супраць будаўніцтва жилых домов на былым войсковом стадионе месцы расстрелу габреев. На фестивале «Славянский базар» у Витебску уголовный приз отримал мексиканец. Пераможцей дитячего конкурсу стала украинка. У Волколыску парештки середневечного могильнику были перепахованы, як останки неведомых червоноармейцев. У Ветковском районе створенный штаб по борьбе с африканской чумой. А зараз питання свободи. Чому у Білорусі ціни вищі, чим у Польщі, а заробки менші? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Моє таке мнение, що допомагають сусіди, Євросоюз допомагає їм подешевити продукти, тому і для населення вони продають дешевей. Виходить їм себестоїмость, ну, хорошу. Я сам не розумію, я ведаю, що у нас і горуча намного дешевіша, а виходить, що то продукти, тут накрутка яка-то йде, тяжко зрозуміти. Це йде, як вам сказати, увеличуються ціни у інтересах государства. пример, что держава это, как попросту сказать, кразе.
Не, земля не лепшая, ну, не знаю, потому что, может, в Евросоюзе или как там они, поэтому у них и цены другие. Может, больше вырабатывают продуктов, поэтому дешевле.
Я думаю, что причина кроется в том, что там люди продукты питания сами вырабатывают. Не колгасы вырабатывают, а люди. Вот. На той же самой Городенщине взять годов 20 тому назад можно было легко покупать любое мясо. В тот же самый час я не крабил на Могилевщине, там уже ничего в магазинах не было. Вот так вот кормят, что мы платим дороже, чем в Польше, чем где за угодно. Это закономерно.
Потому что там конкуренция есть между фермерами и государством. У нас этого нет. Да потому что государство не дает людям развиваться. Удушивает фермеров, удушивает крестьян. Не дает им жить по-человечески.
Знаете, даже сам понять не могу. Я, знаете, туда сам не езжу, но знаю, что ездить. Говорят, что так оно на самом деле. Да. Почему так? Без понятия. Но может быть... В экономике что-нибудь не так? Ну, наверное, у нас.
Я лечу, это моя думка особистая, что у нас натуральные продукты, там они дорожейшие. А там я лечу, что продукты все-таки не вельми натуральные. Поэтому мы и кормимся дома.
Сдается, мабуть, то, что у нас совсем другие люди, совсем другая краина. А лишь я скажу так, что тут дело политиков. Как они керуют державой, так и они и люди живут.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Сьогодні пізніше слухайте передачу про особливості утримання підслідних у СІЗА. З вами Радіо Свобода. У Волковиску на території середньовічного городу ідуть розкопки. До археологів там побував батальйон Міністерства оборони, який знайшов на могильнику 13-15 століттів, а затим перезаховав рештки невідомих червоноармійців. Повідомляє наш кореспондент.
Раскопки проводить совместная экспедиция городенских наукоўцаў университету имя Янти Купалы и историка археологичного музея. Кіруюць загадчик отдела археологии музея Наталья Кизюкевич и доцент университету Геннадь Семянчук. Раскопки скончатся 20 липеня. Выявилась помылка войскоўцаў выпадкова. Археолог Геннадь Семянчук был у родным Волковыску и зауважил на схиле одного из двух пагоркаў каля замчища невеликие ямки, зробленные у шахматным парадку. Наступные раскопки показали, что в этом месте средневечный христианский могильник, який датуется 13-15 стагоддзями. Навуковец поведомил про это у райвыканкам. А у идеологичном отделе кажуть, а мы там выкопали солдатские порештки. И он попросил паперу. В ее было написано про 56 штилетов, перезахованных для подножа Шведской горы. Геннадь Семянчук зразумел, что сутыкнулся с деятельностью сгаданого ранее батальону Минобороны. Навуковец тлумачит.
Справа в том, что в замчище Шведская гора, они унесены в державный список историко-культурных каштовностей. И в любом выпадку, навод, коли бы это были соправды ахвяры войны, повинен был присутничать профессийный археолог. Справа дальше мне никто, конечно, не показал николи, ни райвыканкам, ни этот батальон, тому, что и кольки они знайшли, сказать вельми-вельми складано, но яма у гэтых было каля 80.
Геннадь Семянчук протягивая.
Значит, деятельность этого батальона шмат у кого выкликала полное питание, потому что это наша, как бы, такая маниакальная вот эта тенденция все шукать и все перезаховывать, при том, что это монополизовано, подведено под идеологию.
Тому час от часу робится шкода. Каб пазбегнуць гэтага, павінна быць больш сціслае супрацоўніцтва гэтага батальёна з прафесійнымі археолагамі. Але тое, што было зроблена, Геннадь Семянчук называе варварствам і цынізмам. Па выніках навуковых раскопак у Ваўкавыску знайшлі 31 пахаванне на першым могільніку і яшчэ 9 на другім, на суседнім пагорку. Сёлета будзе магчымасць зрабіць аналіз ДНК па рэштак, сказаў Геннадь Семянчук. Навукоўцы заўсёды робяць антрапалагічны аналіз знойдзеных штылетаў, каб ведаць узрост, пол пахаванага і хваробы, на якія ён цярпеў, альбо ад якіх памёр.
Музыка.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи «Праз интернет».
Skype, «Автоотказник», «Свобода радио».
У Бразилии завершился юбилейный 20-й чемпионат света по футболу. У финале у додатковый час сборная Немеччины перемогла соперников из Аргентины, ставшей четырехразовой уладальницей футбольной короны. Лепшим гульцом першинства признаны лидер аргентинцев Лионель Месси. Какие высновы по выниках зробили для себе белорусские спортовые адмысловцы? Ці настане час, калі у падобных форумах будзе браць удзел і каманда Беларусі? Тэму працягвае Ігар Карней.
Наколькі чаканы вынік усясветнага першынства? Ці апраўдаліся спадзяванні экспертаў ды шараговых заўзятараў? Уражаннямі ад месячнага маратону дзеліцца экс-гулец Менскага «Дынама» і нацыянальнай зборнай Беларусі Уладзімір Макоўскі.
Немцы, я считаю, закономерно. Ну, естественно, бразильцы разочаровали. Хотя они так, понятно было, мне кажется, с первого матча, что они тяжело будет выиграть чемпионат мира. Говорили, что там Неймар, такой много на себя берет. Но видите, нет Неймара, нет команды. Был бы Неймар, может быть, по-другому как бы сложилась та же игра с Германией. Хотя, видите, не личности в футбол играют. Вчера даже тоже Месси, а ну, пару раз взорвался, пару опасных моментов было, и все. Практически мы не видели Месси, а вот немцев. Именно играла как бы вся команда. В целом, в чемпионате мира, ну, как бы начинался так, он весело. Голландцы хорошо играли, но потом что-то вот период был, недельку мне скучновато было. Начали играть от оборонки, может, там, ну, начали решать свои задачи. Плюс то, что уже попал в историю, там, вот Клозе, там, 1-7 не было еще таких полуфиналов. Я считаю, что чемпионат мира удался. Закономерно, конечно, победили немцы.
Одной из головных сенсаций про минулого чемпионата эксперты однодушно называют разгром немцами господаров Мондиалю, команды Бразилии. Это при том, что менавіта бразильцы от початку лечились одним из головных фаворитов спаборництвов, а миллионы бразильских заузятеров загадя примирали команде шостый по лику чемпионский титул. Тем не менее, как лечит спортовый телекомментатор Павел Баранов, все склалось логично, а данные прихильники бразильской сборной просто переоценили своих улюбенцев.
Германии, якая видовольство до этого чемпионата света выдатно подрихтовалася, выросло шикарное поколение немецких футболистов, которое выиграло в свой час молодежный чемпионат Европы. И это пока что просто для всех остальных, в первую очередь для нас. Это молодежное поколение, оно не сгубилось на шляху до дорослого футбола. И зараз творая и национальная сборная. Одна из головных тлумачений – слабость сборной Бразилии. Мне кажется, что он что Скалар и он со своим мыслением, он все-таки европейский тренер, побудовал такую европейскую сборную на зорках Давид Луи, что выховались в Европе. Все ровно, это засталася команда, якая будувалася вокруг нескольких особ, как Неймар. У него не было вот такого резерва. Я навык не буду казать плана Б по людских ресурсах. Могу себе уявить, скорее бы сборная Бразилии была в оптимальном складе, проиграла, а такого разгрому не было. А все те футболисты, что были, не в стане были дать бой, я говорю, за Орес Бундесванг, там, не машина, а
не оправдаліся спадзяванні на выхад прынамсі ў стадію плей-оф і прыхільнікаў адзінага постсавецкага прадстаўніка на чэмпіянаце зборнай Расіі. Пры гэтым крытыка ляцела не толькі на адрас італьянскага трэнера Фабіо Капелы і саміх футбалістаў, не выключалася і міжнародная змова. Як кажа адзін з найлепшых у мінулым беларускіх футбалістаў Андрэй Зыгмантовіч, не трэба ківаць на іншых, калі няма чым падмацаваць майстэрства.
Например, мне интересно было смотреть за той же Мексикой. Приятно просто было на них смотреть, какой футбол они играют. Они играют в атакующий, открытый футбол, заряжают этой энергетикой зрителей. Хотя они и проиграли, но оставили самое благоприятное впечатление. Или та же сборная Чили, например, в игре с испанцами. Хотя я и болел за испанцев, но меня поразило то физическое состояние, в котором находились Чили. Лица, как они бились за то, чтобы пройти дальше, с какой самоотдачей играли и так далее. И не только это проявилось в игре со сборной Испании, но это и дальше со сборной Бразилии. То есть они выбрали себе свой путь атакующего футбола с большим объемом работы на футбольном поле каждого игрока. И это мне нравится, соприкасается с теми мыслями тренерскими, например, или просто любителям футбола, которые смотрят футбол.
Тиздоля проминула чемпионат света подвысить увагу до национального первенства, якое у Беларуси не карыстаецца асаблівай популярнасцю. Славуты футболіст узору 60-х Михаил Мустыгін перакананы. Дзеля таго, каб людзі пацягнуліся на трыбуны, на ўзроўні дзяржавы футболам павінна зацікавіцца, хоць бы ў такой ступені, як хакеем.
Вот у нас вот команда так играет, поэтому и отношение видно стало такое. Я не знаю, вот будут на сцене Динамо что-то делать или что, я вот это не знаю. А футбольной не будет там. Ну, на тракторе там хотят сделать. Ну, если сделать в стадионах, хорошо. Но вы думаете, что болельщики будут ходить? Как он ходил, так и будет ходить, пока у нас футбол не поднимется. Вот посмотрим, как начнут отборочные игры на чемпионат Европы. Посмотрим, что представляет наша сборная Беларуси. Посмотрим, увидим.
Национальная сборная Беларуси еще ниводного разу не трапляла у финальной частки чемпионатов света и Европы. С подсоветских командов это удавалось зарабить сборным России, Украины и Латвии.
Передавал Игорь Корней. А зараз один з водгукаў слухачоў на украинские подзеі.
Откуль у Кремля такое пагарджанне до других народов? У их хахлы. Хахлы бандеруцы, жиды, чукчы, бульбашы. Это мы, азіяты. И народцы розныя, но негодныя расейцу их вялікай місіі, якую яны самі сабе ўзялі ў Арыён. Высмейваюць мовы, культуры другія, да яны не прызнаюць за культуры у народаў других і народцаў па іхняму. І адсюль вайна ў стаўленні да свабоды Украіны цяпер. А калі Украіна не выстаіць, будуць і другія войны. Только свет, думаю, не дозволить затоптать Украину, одоскровить ее. По-разному можно империю ее одоскровить. Только худше бы это зрозумела Ангела Меркель. Тогда бы не гинуло столько украинских жолнеров, которые змагаются за свободу от имперской хворобы, погарды до других народов, наций. Дякую. Усяго найлепшого вам у працы, ваша слухачка.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя, паабяцаў Александр Лукашэнка. Магілёўская санстанцыя выявіла ў чарніцах, сабраных ля вёскі Ляжнёўка, двайное перавышэнне дапушчальнай нормы цэзію. У Валожыні грамадскія актывісты праводзяць пікет супраць будаўніцтва жылых дамоў на былым вайсковым стадыёне, месцы расстрэлу габрэяў. На фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску галоўны прыз атрымаў мексіканец, пераможцай дзіцячага конкурсу стала украінка. У Ваўкалыску парэшткі сярэднявечнага могільніку былі перапахаваныя як астанкі невядомых чырвонаармейцаў. У Веткаўскім раёне створаны штаб па барацьбе з афрыканскай чумой. Магчымая небяспека можа прыйсці з расійскага боку.